Привет, друзья! Продолжаем исследовать историю древнего мира. Сегодня мы поговорим об изобретении письменности. Вообще писать непросто. Многие из вас, я сам отлично помню эти ужасные моменты, с большим трудом учился писать. Мне это давалось невероятно тяжело, выводить все эти закорючки какие-то. Это было тяжко. Читать я научился очень быстро, а вот писать... Да, с письмом были известные проблемы. Надеюсь, вам это сложное искусство дается несколько легче, чем мне. И вообще-то человечеству искусство письма далось не просто тяжело, а я даже не знаю, что конкретно люди изобретали так долго, как письменность. Вполне очевидно, что письменность сродни рисованию. Потому что буквы мы только называем, что пишем. На самом-то деле мы ее рисуем, оставляя след неким приспособлением, например, карандашом, кистью или ручкой на бумаге. Вот сейчас мы, конечно, в основном пишем на бумаге. А вот тогда люди не знали бумаги. У них просто ее не было. Да, конечно, были камни, была глина, был песок. Где-то что-то написать они теоретически могли. Но какой в этом смысл и, главное, зачем? Однако рисовать, как мы помним, люди умели очень давно. Как минимум за 35-40 тысяч лет назад. А значит, они могли изобрести и письмо тоже. Потому что что такое письмо, если мы отбросим все лишние рассуждения? Письмо – это набор неких картинок, которые передают нам какой-то смысл. Вот, например, у меня написано тут на книжке. «Холодное оружие московского государства 15-16 веков». И все сразу понятно. Никаких... Отдельных пояснений мне для этого не нужно. На самом деле очень удобное, гениальное изобретение. Но людям это долгое время было не нужно. Почему? Потому что все, что они хотят передать друг другу, они легко могли передать из устно. Причем, если учесть, что у древних людей не было такого гигантского объема информации, который окружает нас сейчас, который нужно так или иначе запоминать, или, по крайней мере, в нем ориентироваться. У них было очень много свободного места в голове. И поэтому они то, что им нужно, запоминали наизусть великолепно. Мы знаем примеры отнюдь не из древности, а очень даже из 19-20 веков, когда люди выучивают наизусть, и без запинки, без единого искажения цитируют, например, такую книгу, как «Библия», которая состоит, на секундочку, из 2000 страниц. Вот 2000 страниц текста человек знает наизусть и легко вам может с любого места начать цитировать. И не пропустит ни одной буквы. Спрашивать, зачем ему нужна письменность? Вот зачем ему читать Библию? Так он ее помнит наизусть. И точно так же... заставит выучить своего сына. Поэтому все важное, что нужно было запомнить человеку, он помнил. И писать ему не нужно было вообще ничего. При этом, еще раз напомню, самовыражаться в рисунке он уже и умел. А кто скажет, что рисунок не передает никакой информации? Рисунок, конечно, рассказывает нам всегда историю. Вот, например, пещера Альтамира. Вот бежит бизон. И мы можем проследить историю этого бизона. Да, пускай... какую-то короткую, но тем не менее, это же почти целый фильм. А информация накапливалась у человека. Человек, как мы помним, перешел от состояния охотника и собирателя к состоянию скотовода и земледельца. Он перешел к производящему образу экономики, таким образом совершив неолитическую революцию, первую революцию в истории человечества. И что у него стало появляться? У него стали появляться запасы. У него стало все больше зерна, все больше скота, все больше шерсти. И вот тут-то человеку потребовали совершенно другие мощности по запоминанию. Потому что когда у вас есть свои, ну, допустим, 15 овец, конечно, вы их помните. Вы их, я уверен, по кличкам помните, которые вы им дали. Каждую отличаете по форме рогов, по форме носа. Словом, в лицо их знаете, помните в этих овец. Но ведь у овцы есть шерсть, а вот шерсть-то вы не запомните, шерсть совершенно безлична. А вот сколько вы запасли шерсти? 2 мешка или 3 в позапрошлом году, а 5 лет назад, а 10? Вот 10 лет назад вам эта шерсть совершенно уже не нужна. Но помнить ее нужно обязательно, потому что вам нужно прогнозировать, то есть предсказывать, сколько шерсти вы запасете теперь в этом году или в следующем году. А как вы запомните какую-то шерсть 10 лет назад. Да никак не запомните. Вам нужны какие-то значки, чтобы ее запомнить. Нужны какие-то отметки, которые вам будут напоминать, сколько мы шерсти запасли на протяжении 10 лет. Это во-первых. Во-вторых, люди уже в мезолите и уж точно в неолите начинают активно торговать. То есть осуществлять мену. Вот, например, замечательное место, о котором мы рассуждали на прошлом уроке. Это Чаталгуюк, Турция. Там великолепные залежи обсидиана, то есть вулканического стекла. То есть невероятно твердого и при правильной обработке невероятно острого предмета, из которого получаются самые лучшие каменные инструменты. А мы все еще в неолите, это каменный век. Все орудия труда каменные в это время. Но у вас этот обсидиан лежит горами под ногами. Вам он в таком количестве просто не нужен. А у людей, которые находятся в 100 километрах от вас, вообще нет обсидиана. Совсем. Его просто у них не существует. Они же общаются с вами так или иначе. Они говорят: слушай, дорогой друг, а ты бы не мог мне подарить вот свой обсидиановый нож, или, скажем, серп, или топор? Ты говоришь: конечно, могу. Ты же хороший человек. Мы с тобой давно дружим. И ты даришь ему этот самый нож или топор. Но ведь неудобно, когда тебе подарили подарок. Ты должен отдариться. И таким образом ты дорогому товарищу, который подарил тебе обсидиан, даришь 4 корзины с инжиром, который растет у вас в огромном изобилии. И вот вы совершили обмен. Инжир на топор. Ну и дальше выясняется, что это очень удобно, потому что обсидиановое оружие и орудия труда невероятно удобны. Потому что до сих пор, между прочим, обсидианом пользуются при совершении некоторых хирургических операций на глазу. Вот такое его применение. Такой отголосок каменного века. Так вот, вас в следующий раз просят не один топор, а 20 топоров. Ну и обещают, как в прошлом году, за каждый топор 4 корзины инжира. И вы совершаете еще одну мену. Люди с 20 топорами 5 топоров отдают своим соседям и получают, например, яблоки или овец. Что-то, короче говоря, что им конкретно нужно из того, что у них сейчас не хватает. Итак, вы представляете, от Турции, от Чаталгуюка, обсидиановые инструменты доходили до Египта. 1000 километров. А раз есть торговля, так мы же должны, опять же, точно знать, как вы торгуете, с чем вы торгуете и сколько вы сегодня отнесете топоров на продажу. Вас в прошлом году попросили отнести 20 топоров. Вы точно запомнили, что их нужно было отнести 20? Это же было год назад, во время условной ярмарки год назад. Но я бы, например, не запомнил, что мне нужно отнести именно 20 топоров. А ведь вы можете нести не только топоры. Вы можете нести 60 ножей, 150 серпов, ну вот 20 топориков, да, одно очень хорошее копье для вождя. И вот вы через год так чешете голову и думаете: 20 топоров или 21 топор? Одно копье для вождя или 21 копье для вождя? Я ничего не помню. А ведь так неудобно может получиться, потому что вы же помните, что топор стоит 4 корзины с инжиром. А сколько стоит серп? Да вы забыли за год уже, сколько стоит серп. Поэтому нужны какие-то значки. И для сохранения собственных запасов, и для меновой торговли однозначно нужны какие-то значки. И первые записи в основном, конечно, хозяйственные. Причем мы не знаем в основном, конечно, какие они. Потому что первые записи в истории человечества – это просто упорядоченные картинки. Я недаром начал с истории рисования и вообще живописи. Потому что картина – это всегда рассказанная история. И вот люди начинают рассказывать истории сами себе. Ну, ведь ты по поводу каждого дурацкого мешка с шерстью или бочки с пшеном не будешь целую картину рисовать, правильно? Поэтому ты рисуешь маленькую картинку. И так появляется первая письменность в истории, которая называется пиктографической письменностью, то есть картинообразной письменностью. Когда, например, нам нужно сказать слово «слон», и мы рисуем маленького слона. И когда мы смотрим на картинку, мы понимаем: о, речь-то про слона. Потом, так, мы должны слона, которого мы приручили, подарить Петру. И вот мы, значит, рисуем слона, стрелочку и фигуру человека, в котором мы, конечно, Петра опознаем. Таким образом, у нас появляется вполне конкретная запись: отдать слона Пете. Все. Одна из древнейших упорядоченных надписей такого рода находится на знаменитой табличке из города Киш. Это Месопотамия, Междуречье, о которой мы будем в следующий раз говорить. Вот там такие картинки, такие вот комиксы, которые передавали первые понятия, первые действия, первые объекты, зафиксированы. Это где-то около 3500 лет до нашей эры. На самом деле пиктографическая письменность еще древнее, потому что первые пиктограммы однозначно фиксируются в Месопотамии, вот в том самом сердце плодородного полумесяца, уже в начале 4-го тысячелетия до нашей эры. Возможно, еще раньше, в 5-м тысячелетии, но там, глядя на эти картинки, невозможно сказать, письменность это или нет, потому что письменность отличается от всего остального, то есть от просто картинок, строгой повторяемостью так называемых лексем или фонем, то есть написаний, начертаний слов или знаков, которые должны передавать те или иные звуки или понятия. Так немножко я сложно объяснил по-научному, но если мы рисуем слона, то у нас примерно всегда в том же самом месте будет такой же слон. И стрелочка у нас будет постоянно повторяться, потому что каждый раз придумывать новую пиктограмму для одного и того же действия глупо, вы в них запутаетесь. Поэтому отдать вы будете рисовать стрелочкой, слона вы будете рисовать как слона, а человека как человека. То есть, таким образом, если у вас есть несколько повторяющихся или несколько десятков повторяющихся значков, которые вы уже много раз видели в археологии, будьте уверены, это не просто картинки, это человек пытался что-то записать. И вот это что-то записать в очень неразвитом виде, да, уже в 4-м тысячелетии до нашей эры. То есть, 6 тысяч лет назад. 3500 лет назад, вот табличка из города Киш, она уже хорошая, красивая, там точно видно, что это не просто какая-то письменная система, а это уже существующая, давно выверенная письменная система. Пока еще примитивная, очень неудобная, пиктографическая. А почему она неудобная? А очень просто, потому что слоника и человечка рисовать долго. Долго рисовать барашка, долго рисовать быка, например, долго рисовать дом. То есть, если вам нужно передать какую-то сложную информацию, вы будете полдня сидеть и выцарапывать свои эти закорючки. Но согласитесь, это просто долго и очень неудобно. К тому же, например, я привык слоника рисовать вот так, а мой сосед или, например, мой внук, он слоника рисует совершенно по-другому, и поэтому то, что пишет мой внук, я могу просто не понять, а он не поймет того, что написал я. А значит, нужно будет собраться как-то и всем договариваться, как мы будем рисовать слоника, барашка или олешку. И как мы будем изображать процесс идти. И как мы будем изображать солнце. А договориться о том, как мы точно его будем рисовать, опять же, это очень сложная задача. Потому что рисуют все строго в меру собственного понимания. И вот тогда эту самую пиктограмму начинают упрощать. Как ее начинают упрощать? На самом деле тоже кажется совершенно очевидным образом. То есть, если мы рисуем быка, нам нужно его нарисовать гораздо быстрее, так, чтобы мы могли об этих быках гораздо больше сказать за максимально короткое время. Как пиктографически в Междуречии изображали быков? Его изображали в виде головы. Чтобы целиком быка не рисовать, рисовали голову, которая смотрит на нас в анфас. У него есть, собственно, треугольная головка с глазками, с ноздрями, с ротиком. У быка в обязательном порядке есть рога. А как же? Бык без рогов. Вот у него наверх идут рога. Получается такая треугольная фигура. С головкой и двумя рожками наверх. Но если мы пишем быстро и много, вполне очевидно, что эту пиктограмму, то есть картинку, очень сильно упростили. И получилась буква «Алеф», которая прямо и переводится как «бык». «Алеф» – это по-аккадски, это население Междуречья, которые появятся в несколько более поздние времена, чем те, о которых мы говорим, то есть времена неолитической уже революции керамического периода, и даже несколько позже, уже к раннему медному веку. Вот появилась буква «Алеф», это «бык», значит. А я думаю, вы эту букву все знаете, потому что если нарисовать рожки и треугольничек головы снизу, получится перевернутая буква «А». Если мы перевернем ее на 180 градусов, получится уже наша обычная печатная буква «А», которая напрямую происходит от буквы «Алеф», которую придумали давным-давно древние шумеры в Междуречье. Таким образом, изобретя первую стройную систему письменности, которая называется клинописью теперь. Почему клинопись? Потому что шумеры не знали никакой бумаги. Через некоторое время в городе Библ и дальше в Египте будут использовать папирус, то есть специально обработанные пальмовые листы, на которых можно что-либо написать. Но у шумеров в Междуречии этого не было. У них вообще было небогато с деревьями, прямо скажем, а поэтому, например, какие-то пальмовые листы им было неоткуда добывать. Зато они прекрасно знали, что такое глина. Глины в Междуречии очень много. Они строили из глины вообще все. У них были дома из глины, стены из глины, горшки из глины. И книги у них тоже стали, представляете, делать из глины. Книги и какие-то записи. Но глиняная табличка – это просто очень плоский кирпич. Очень тонкий плоский кирпич, на котором можно было нарисовать что-либо при помощи заостренного куска дерева или, например, меди или камня. Рисовать там вот этого быка, о котором мы говорим, согласитесь, тяжело. А вот если мы пишем, то мы раз, два, три вдавили палочку в глину, и получились у нас три клинышка, которые формируют вместе перевернутую вот букву А, например, о которой мы только что говорили. Буква Алиф, обозначающая быка. Таким образом, появляется именно вот та самая узнаваемая, знаменитейшая система клинописи. Причем, вот тут пиктограмма пошла не просто по упрощению, а по максимальному упрощению, когда мы стали при помощи буквы А изображать не быка, а только один звук или один слог. Таким образом, сформировав букву современную, нормальную, в полном смысле слова, буква А, буква Б и так далее, и так далее, и так далее. Нормальный алфавитный строй языка, который таким образом прошел от пиктограммы к обычным буквам. Повторюсь, это получилось очень далеко не сразу. Сначала зарисовывали некий слог, то есть несколько звуков, которые вместе соединены, потом уже только отдельную букву. При этом пиктограмма пошла и по другому пути, потому что мы же все помним отлично слово иероглиф. То есть некая, опять же, упрощенная картинка, которая отражает не какую-то букву, а целое слово или целое понятие, или целое действие. Например, иероглиф солнца, или иероглиф бежать, или иероглиф птица, иероглиф спать. То есть, это очень сильно упрощенная пиктограмма. Это не дословное изображение быка. Это символ, который изображает быка. Но весь язык набран буквально из этих вот символов, которые относятся или к слову, объекту ли, понятию ли, действию ли, или к неким отвлеченным материям, например, любовь, например, душа, например, космос. Вот есть отдельные картинки, которые изображают такие отвлеченные понятия. Это гораздо более сложный и гораздо менее удобный по отношению к нормальному буквенному строю язык, точнее, способ записи языка, но у него есть свои огромные плюсы, потому что иероглифы вообще никак не привязаны к голосовому строю языка. Потому что вот у нас есть буква, мы ее можем произнести только так, а не как по-другому. Буква А напрямую привязана к способу произношения этой буквы. Она всегда будет буквой А. По-другому ее читать очень тяжело. И вас, возможно, вообще не поймут. А вот иероглиф никак не привязан вообще к его произношению. Поэтому иероглиф, например, современный японский, понятен точно так же в Китае. Вот, точнее говоря, это китайский иероглиф, который японцы позаимствовали. Читаются они вообще по-другому, но то, что напишет иероглифами, старыми, настоящими, китаец однозначно поймет японец, знающий иероглифы. Хотя языки у них категорически разные. Они вообще не имеют ничего общего друг между другом. А вот приспособить буквы под язык, который звучит совершенно иначе, очень тяжело. Впрочем, этот фокус вполне удался жителям Междуречия, то есть Месопотамии. Потому что первый язык в записи изобрели шумеры. Вслед за ними были египтяне, которые писали строго иероглифическими письменами, полными иероглифами, их упрощенной формой скорописи, когда нужно было быстро писать, так называемым иеротическим письмом. Иеротическим письмом. Шумеры были завоеваны аккадцами, которые говорили на абсолютно другом языке, чем шумеры. Но аккадцы забрали у шумеров не только их свободу, но и их письменность. И они приспособили их письмо под собственный язык с полным успехом. Пиктографическое письмо продолжает развиваться в совершенно на другом регионе, а именно в Индии. а конкретно на севере Индии, в долине Инда, река Инд, где где-то около 3000 лет назад процветала знаменитая арабская цивилизация, о котором мы как-нибудь отдельно поговорим, которые придумали на самом деле очень развитую и сложную систему пиктографического письма и оставили нам массу памятников по этому поводу. Где-то около 3-2500 лет до нашей эры в Китае начинают писать на черепаховых панцирях. Причем некоторые картинки на черепаховых панцирях там есть и раньше, но в них довольно сложно опознать так называемые иероглифы. Это какие-то картинки, возможно, они предшествуют слитной, системной традиции записывать что-то на черепаховом панцире. Но, тем не менее, именно черепаховый панцирь делается первым объектом, который украшают те самые китайские иероглифы. Они очень сильно отличаются от современных. С одной стороны, с другой стороны, они им абсолютно родственны. В данный момент Китай – это единственная в мире страна, которая однозначно прослеживает появление собственного языка, который находился вот именно на этой территории всю жизнь, до глубины приблизительно в 3000 лет до нашей эры. То есть, в данный момент китайской письменной традиции 5000 лет – это самая древняя из ныне живущих, непрерывно развивающаяся письменная традиция. Письменность пиктографическую использовали и в Мезоамерике, цивилизации альмеков, индейцев альмеков. Мезоамерика, значит, Средняя Америка, там, где теперь находится Гондурас, Гватемала и так далее. То есть, нечто между Южной и Северной Америками. Мезоамерика, Средняя Америка. Вот где-то около 2500 лет до нашей эры индейцы альмеки начали попытки каких-то записей. Видимо, где-то около 1500 лет до нашей эры у них уже была своя система письменности, от которой напрямую происходит письменность знаменитых индейцев майя, про которых, я уверен, вы многие слышали. Возможно, даже все. Потому что про индейцев майя, по-моему, не слышал только ленивый. Возможно, были и другие системы письма. Системы, точнее говоря, записи неких идей. Но об этом мы очень мало знаем. Есть только какие-то легенды о том, что были письмена узелковые, когда у вас на веревке завязывался один узелок, потом на некотором расстоянии от него другой, поближе к нему третий. Таким образом, как в точках тире знаменитой азбуки Морзе шифровалась некая запись. Но веревки до нас плохо доходят. Просто почему? Потому что они органические и в земле сразу сгнивают. Ну а удобство такого рода передачи информации, сами подумайте. Вот нужно мне, например, записать книгу. Вот такую вот книгу. Представляете, сколько мне нужно будет канатов извести, чтобы навязать узелков? И где они будут храниться после этого? Это же как минимум 2 сундука размером с диван нужно будет, чтобы сохранить такую информацию, которая нужна для книжки. А ведь книжка – это может быть далеко не научное исследование, а это просто запись того, чем вы торгуете изначально на протяжении 10 лет. Вот у вас город чем торгует, и вы целый сундук навязали узелков. Это неудобно. Поэтому, конечно, подобного рода письменность, если и была, то сохранилась только в виде экзотики для передачи каких-то очень коротких, как правило, шифрованных, то есть тайных, специально спрятанных от свободного прочтения записей. Например, на войне. Вот да, тогда такие, такого рода узелковая условно письменность может быть применима и нужна. Ну а на сегодня все. Мы запомнили, что письменность вообще изначально это нечто, служащее нуждам хозяйства и торговли. Только потом она переходит в области, например, священного письма. Письма, которая передавала нам что-то, какую-то информацию о героях, богах, далеком прошлом, о течении звезд. Словом, о чем-то возвышенном. Но сначала это было всего лишь обмен обсидианового топора на 15 баранов. Все очень приземленно. Все, как всегда, происходит только от экономики. Ну что, остаемся в древнем мире, продолжаем его.